Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
В Швейцарии, которая считает себя нейтральной страной, хотя на самом деле к ней есть масса вопросов, по ее нейтральности проводится 54-й ежегодный Давосский экономический форум. Мероприятие не то чтобы интересовало нас с точки зрения, так сказать, сути, но довольно любопытно с точки зрения громких заявлений, которые делаются на этой платформе. Петр Алексеевич, видели ли вы, по-моему, он какой-то оператор или продюсер из Дании, который вышел на этом форуме, обратился лично к его отцу-основателю Клаусу Швабу и сказал все крайне непристойное на английском матерном диалекте?
Нет.
Не
или я видел, да, но мне показалось, что это монтаж вообще.
Слушайте, а я...
Мне показалось, что это фейк.
Да?
Да, что просто парень себя туда вставил какой-то...
Слушайте, а я
мог выйти.
Поняла так, что надо проверить, фейк или нет, но...
Ну, потому что... Они стоят, уходят, но мне кажется, смонтировано. Мне кажется, что это просто монтаж.
Ну, вот я вообще...
Хотя я не знаю, ну, видел.
Нет,
да.
Я просто это на приличном новостном ресурсе прочитала. Понятное дело, что сегодня никому нельзя верить.
Да, он хорошо сделал, надо проверить.
Да, надо проверить. Но вот действительно любопытно. Но то, что точно не фейк, значит, это дама, которая какой-то, ну, как бы это сказать, даже не психотерапевт, она как бы маг себя позиционирует.
Вообще.
Значит, начинается форум, выходит эта барышня, она такая вся крайне необычно одетая, с очень интересной раскраской лица.
Давайте справедливости ради скажу, что это особенность не только Давосского форума, у нас в Санкт-Петербурге...
Вот заметьте, да, что экономисты такие
тоже
вот, товарищи-то любопытные.
Тоже на секции Сбера выступал некий, значит, гуру.
Помним.
Из Индии.
Было.
И, значит, народ активно слушал, а мысли он такие изрекал примерно. И это было года 4, наверное, или 3. Он говорил, нас так вот, значит, он так, глядя куда-то, ну, как гуру с бородой, значит, в этих вот полотенцах каких-то, наступит день, когда я смогу в интернете вводить текст здесь, а там вы будете читать его перевод. Ну, такого плана.
Вау!
Да, там он как-то так прям очень, он, так сказать, визионер настоящий. Вот. Ну, вот примерно такого плана. Ну, наверное, он там что-то сказал поумнее, но я прошел мимо, и вот я не стал останавливаться. Я именно эту фразу поймал. Вот. Но не знаю. Но зато забавно, все же интересно. Так надо же людей развлекать-то. А что ж, богатые люди собрались. Им же должны показать, ради кого все. Ради вот этих вот туземцев несчастных, которые до сих пор верят в магию, раскрашивают лица. Это я смотрел выступление президента Украины Зеленского.
На Давосе тоже, да?
Да, и потом я пытался, с чем вообще это можно сравнить все. Я нашел, мне кажется, очень хорошее сравнение. Во-первых, он говорит на, ну, скажем так, не очень хорошем английском. Он читал. Потом он когда стал говорить, пытаться шутить на английском, а когда ты языка не знаешь, ты как бы шутишь и не понимаешь, поняли все твою шутку юмора или нет, и ты говоришь, это была шутка, и все, никто не понимает. Ну, короче, неважно. Он, значит, на плохом английском в этой вот своей униформе, значит, излагал там мысль, вот, и потом показывает зал, а там такие, значит, ну, когда ты... Хорошо, у него текст написан, поэтому, потому что до этого там выступал его глава администрации, он, я подозреваю, умный мужик-то, наверное, Ермак. Но он на таком плохом английском говорил, что примерно, я уже даже пытался изобразить, ну, то есть, не буду изображать сейчас, ну, то есть, это язык тому уровня, ну, наверное, ученика, может быть, второго класса начальной школы примерно, еще с ошибками. Там вот, моя говорить, что ехать будет... И вот это все... А там все сидят, значит, слушают. И потом показывают эту аудиторию, которая аплодирует овацию, значит, Зеленскому, когда он, конечно, отмучился и выходит. А там сидят эти вот рафинированные, значит, европейцы, люди, у которых на лбу по три высших образования, значит, по миллиону долларов, журналисты из разных стран, которые на блестящем языке ему задавали вопросы, которых он, видимо, не очень понимал там с переводом, еще на украинский ему это вообще непонятно ничего. Ну, в общем, это напомнило сцену из фильма «Собачье сердце», когда Шариков, значит, на консилиуме демонстрирует, как он играет на балалайке, уже практически превратившись из собаки в человека, а профессура, значит, вот она разная. Единственное, что, конечно, фурора там он уже не произвел, на мой взгляд, ну, потому что уже все, в общем, видели, но вот это вот, знаете, такая сытая очень публика, вот им привезли, так сказать, ну, не знаю, все это выглядит, конечно, не очень. Примерно так же, как вот эта вот дама. Но та хоть как-то аутентичная.
Ну, дама, вот именно, да, очень хорошее слово, аутентичная, такая, крайне своеобразная, потому что у нее была такая красной краской раскрашен низ лица, и она там пела какие-то мантры.
Да,
и вот, опять
интересно.
Же, такой контраст с этой публикой.
Да, это, знаете, это интересно, да, это очень глубоко. Вы знаете,
да,
надо
да,
вот,
да.
действительно, это же ведь...
Проникнуться.
Ведь они же ведь в каком смысле такие же, как мы.
Ну,
вот
да.
мне кажется, когда там Зеленский с Ермаком выступали, там примерно так же, вот, на шутки реагировать как-то надо там. Вот.
А меня очень умилила одна швейцарская газета, которая написала примерно следующее. Надо же! Вот, с одной стороны, у Давосского экономического форума официально декларируемая цель – борьба с голодом, с бедностью, с неравенством в глобальных масштабах. С другой стороны, почему-то на площадках форума хот-дог стоит $44.
Да, и,
да $44. Да. Ну, тут, собственно, этот хот-дог, по-моему, везде уже показали.
Да,
золотой хот-дог. $44, да, одна вот, собственно, сосиска в тесте.
Понятно, что он стоит, на самом деле. Там,
ну,
там наверное, евро у них или франки. Но,
это
тем не менее,
в пересчете.
Это
в пересчете,
ну,
да.
То ему цена-то 50 центов, наверное, там, в базарный день. Там.
В евро там, по-моему, что-то 38
ужас,
получается, что-то такое, 38 евро. Вот.
Так не съездишь просто с делегацией-то.
И я хочу сказать, что и швейцарская газета задается вопросом, а вот как интересно это соотносится с глобальным вот этим всем... с глобальной борьбой с неравенством, что раз вот получается, что это просто богатые получают таких же богатых...
В некоторых странах люди
далее,
живут
так...
в месяц на меньшую сумму,
да,
чем $44.
Так.
И ничего.
В общем, обсудили вот этот вот хот-дог, да. обсудили девиз этого года, который звучит примерно так в переводе, как «восстановление доверия».
Да.
То есть речь идет о том, что вот сейчас мир полон конфликтов, и вот надо как-то, собственно, налаживать эти мосты. Выступил Педро Санчес, сказал... Педро Санчес – это премьер Испании, и сказал, говорит, вы знаете, вот что меня больше всего беспокоит – это рост автократий по всему миру. А приехал Анджей Дуда и сказал, а меня беспокоит Путин, потому что я считаю, что вот это главная проблема международных отношений. То есть все сошлось в этом человеке.
Милей
так
выступал.
Сказал Анджей.
Не слышали?
Слушайте, я про Милей выступление не слышала,
я
но
посмотрел.
Я успела застать этап, когда он перемещал, так сказать, свое тело из Аргентины в Швейцарию, и это было широко разрекламированное событие, потому что он полетел не джетом, не правительственным самолетом. Он полетел обычным рейсом эконом-класса. Об этом написали все аргентинские газеты. Он сделал селфи со всеми на борту, что я такой же, как вы, я простой, я вот такой народный президент. Вот, вот это, на этом как бы моя слежка за его фигурой на Давосе закончилась.
Выступил.
Ну и что он там
он рассказывал? Он выступил с ультралиберально-капиталистических позиций.
Угу.
Значит, сказал, что миру сейчас главная угроза – это поднимающая голову гидра социализма. Вот, что,
кого что беспокоит?
Только капитализм, причем наиболее либеральная его форма, спасет мир. Вот, иначе, значит, будет бедность и нищета. Примерно как сейчас в Аргентине. Вот, так что вот примерно так, если вкратце. До конца я не дослушал от первой половины.
Ну, то есть, итого, кого-то беспокоит Путин, кого-то авторитаризм, кого-то беспокоит социализм и поливение общее мира.
Знаете, кто кого ничего не беспокоит? Блинкина.
Ой, Блинкина беспокоит.
Блинкин вообще в порядке был.
Слушайте, беспокоит.
Вы смотрели Блинкина?
Я смотрела Блинкина, а еще кулуарно читала, что проблема в том, что огромная была же делегация из Китая, и вот из США делегация меньше. И вот якобы, когда эти делегации встречались, Блинкин себя чувствовал как-то не очень комфортно.
Ну,
да,
он
вот
выступил
вот.
Зато хорошо. Он сказал, что, ну, во-первых, что сердце его, он сказал прямо так, вот обливается кровью, когда он видит, какие жертвы несет население сектора Газа. Но ничего поделать с этим не может, потому что вот, кроме этого... То есть это был такой отчет об успехе американской внешней политики. Ну, понятно, у них предвыборная началась уже гонка, и понятно, что он больше, так сказать, вот с этой точки зрения рассуждал. Еще мне понравилось, он говорит, каждая страна, с которой мы встречаемся, каждая, говорит нам одно. Мы хотим больше присутствия Соединенных Штатов. Больше хотим присутствия. Все. На Ближнем Востоке у нас все великолепно.
Так рождаются иллюзии.
Мы со всеми в великолепных отношениях. Вот все. Я вот куда-нибудь... Все прям вот... Я просто помню, как он там сидел у президента Египта. Его не пускали долго.
Да, было.
В предбаннике. Ну и так далее. Но он вот на позитиве. Молодец.
То есть и Саудовская Аравия тоже.
Он отчитывается. Он говорит, все классно. Мы молодцы. Я вот езжу. Я вот как Киссинджер в свое время. Я еще поеду. И с Китаем у нас все прекрасно. И Байден, он же встречался с они же в Сан-Франциско, и мы эти контакты... Это очень важно, чтобы они между собой... Вот это вот, и мы вообще тут молодцы, ну и так далее.
Но Тони Блинкен шоумен, он же всегда говорил, что...
Ну да, уставший, но он грустный был в этом. Он как бы говорил правильные вещи, но немножко такой уставший.
Он же всегда говорит о том, говорит, господи, но я не на своем месте, потому что я не должен быть госсекретарем США. Я должен быть музыкантом. У него же группа, Петр Алексеевич. Он же записывает песни, выкладывает там треки на всякие музыкальные платформы. Он, значит... Вот это свое хобби пытается сейчас пристегнуть Госдепу. У них там, значит, какой-то проводится вечера песен и пляса, где он выступает с гитарой. Ну, то есть вот он музыкант,
еще,
творческий
человек. Еще вы знаете, что он очень неплохо, кстати, спроецировал. Вот у меня было полное ощущение, что он, конечно, нагловато рассуждает, потому что он как бы там, ну, например, про палестинское государство. Он говорит, там, ну, слушайте, ну, мы, конечно, вопрос решим там со временем, но мы сейчас вот готовы, они не готовы, давайте посмотрим. Ну, то есть как будто действительно, хотя понятно, что их роль очень важна там на Ближнем Востоке, они, естественно, первые, так сказать, как же по-русски это сказать, такое первое, значит, инфлюенсеры, вот, скажем по-английски. Нет, ну, понятно, что их влияние велико, но все-таки вот так вот, что, знаешь, мы тут, вы давайте там пока это сами там определили, а мы посмотрим. То есть вот это тоже был такой снобизм, но мне кажется, что это важно, что он показывал, что мы ситуацию контролируем везде, пытался он сказать. Вот. Ну, и понятно, что Украина, так сказать, тоже там много чего отвоевала и наступает, и не было сигналов по поводу там какого-то замирения с Россией. То есть все по плану.
Турция не отправила своих представителей. Отправила. Да, в этом году в Давос сказали, что в секторе Газа такая ситуация. Не будем во всем этом деле участвовать. Но вот большая делегация у Китая. Вместе с премьером приехал Иран. Катар приехал. Потому я говорю, что...
И Пакистан приехал и уехал.
Кстати, вот мы с вами чуть выше обсуждали Иран с Пакистаном, у которых сейчас взаимный обмен ударами. А буквально еще вот во вторник проводили совместные учения в Красном море. Это к вопросу о том, как вообще в этом мире невероятно поподвижно и турбулентно.
Не по Пакистану.
Ну, понятно, что не друг по другу, но
они просто бьют по каким-то людям, которые там вот на территории Пакистана. Конечно, стоило бы Пакистан для начала об этом спросить бы вообще. Скажите, вы не против там? И, может, они были бы и не против, мы не знаем. Хотя это их белуджи, а тут эти белуджи, они там, понятно, что ходят и в гости друг к другу. Вот. Но у Пакистана ситуация не сильно хорошая. У него здесь, значит, эти белуджи с Ираном. С другой стороны, Кашмир там с Индией, а на севере Афганистан тоже там, в общем, не все у них гладко. Они вообще рискуют оказаться в кольце врагов, и для Пакистана сейчас ситуация не очень хорошая, конечно.
Меня беспокоит только одно. Это то, что Индия атомная держава, Пакистан атомная держава, да. А Иран почти атомная
держава.
Знаете, когда
приезжаешь в Пакистан, вы
же
бывали там?
Дай бог, чтобы ни у кого не сдали нервы. Это вы бывали, Петр Алексеевич.
Вот я когда первый раз вышел, значит, из аэропорта, я прекрасные люди. Сразу никого не хочу обижать, они замечательные. Они
сейчас это будет плохое чувство.
Нет. Я выхожу, первый раз я прилетел в Пакистан, я уже знал, что я еду работать, и у нас, значит, поездка, когда ты приезжаешь посмотреть, ну, как там, где ты будешь жить, там, и так далее. А я, значит, как-то в белой рубашке, так это самое, в штанах, значит, какой-то пиджачок у меня, значит, я выхожу такой в городе, в Карачи, по-моему, или в Исламабаде, неважно, выхожу, значит... Опа! А там встречающие стоят. И ощущение такое, что это, значит, боевой отряд Усама Бен Ладена вышел, только без автоматов только. А вот так вот одеты все так же, такие смотрят, такие все, ну иди сюда. Вот, я так думаю, опа. А нету варианта сейчас туда-обратно пойти? Вот. И, конечно, первое впечатление, когда ты выходишь из любого, вот увидишь Пакистан, прекрасная страна, к сожалению, несчастная с точки зрения этих конфликтов и терроризма, и проблем своих, и политической жизни, и много чего, что первый вопрос, который ты сам себе задаешь, так, и вот тут у них еще ядерное оружие присутствует.
Да, о чем и речь. Ну что, есть еще одна новость, последняя у нас на сегодня, перед Моя любимейшая рубрика «Персона недели» – это любопытное такое известие из Германии, а конкретно из Саксонии, о том, что в Дрездене демонтировали табличку памятную о том, собственно, на ней было написано, что в феврале 1945 года ВВС США и Великобритании бомбили Дрезден. И, собственно, как бомбили? То есть уничтожено было 80% города, зданий, и до сих пор какие-то совершенно дикие контрасты в плане цифр, которые по количеству жертв озвучиваются. Потому что если посмотреть послевоенные данные, причем и немецкие, и советские, и стран-союзников, то назывались, ну, скажем так, от 100 до там, 180 тысяч человек. И что мы имеем уже в 21 веке? В 2008 году была собрана комиссия в Германии, и они сказали, вы знаете, не больше 18 тысяч, ну, край 25. И вот как можно 18-25 примирить с сотней-двумя сотнями тысяч? Я, честно говоря, не знаю, но это ладно. Любопытно, что все-таки вот сняли эту табличку, видимо, для того, чтобы ну, лишний раз не напоминать о том, как могут себя вести и британцы, и американцы. Вам как видится? Это вот какая-то очередная попытка переписать историю или какой-то другой смысл?
Вы знаете, я считаю, что это с, их, ну, с нашей точки зрения понятно, что как же так, и что же это делается, и не сметь, так сказать, и так далее. Но, к сожалению, это обычная практика. Дружественные друг другу страны, они подобные вещи делают всегда. Хочу напомнить, что мы, например, в Советском Союзе не знали, детишки, что это украинские нацисты, пособники, так сказать, гитлеровцев, сожгли Хатынь. Или, например, что болгары, они же братушки, что, например, они такую же Хатынь устроили в Сербии. Или, например, про роль и место финнов, которые уничтожали красноармейцев в концлагерях. Нам же этого не рассказывали, и таблички не вешали. Зато там табличку Маннергейма вот повесили, а потом убрали. Ну и так далее. Поэтому к вопросу о табличках, ну, их можно понять. Да, им это неприятно, наверное, американцам, которые приезжают погулять по Дрездену. Вот. Ну, чего же не пойти навстречу-то друзьям. Вот. Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы память об этом была. Так же, как и Хиросима. Ну, стираются, к сожалению. Вот. Ну, в Хиросиме там, наверное, другое все-таки несколько отношений. Там монумент есть, и японцы все-таки как-никак помнят об этом. Но, вы знаете, много событий в истории. А с другой стороны, ну, хорошо. Ну, вот американо-вьетнамские отношения. Ведь американцы уничтожили, по-моему, если я не ошибаюсь, порядка, там, по разным оценкам, до 5 миллионов мирных жителей во Вьетнаме. Напалм там, да, вот это все, значит...
Агент Оранж.
Да, все эти дефолианты и прочие-прочие мины. Камбоджа. То есть, это огромные жертвы. Но сегодня США крупнейший партнер Вьетнама. И вьетнамцы с нескрываемым удовольствием общаются с американцами именно с позиции победителя в той войне. Им это даже, вот как говорят специалисты, и как мне говорили сами вьетнамцы, ну, некоторые доставляют моральное какое-то преимущество. Хотя, ну, в общем, дела уже давно минувших дней, в общем-то. Ну, что, можно понять, но мы, конечно, должны им об этом напоминать. Вот я так считаю.
Да, всегда очень жаль, когда история становится заложницей фактически.
Она всегда становится.
Да, сиюминутных каких-то политических трендов, изменений, коалиций, ситуативных альянсов.
Или, да, вот еще примерчик вспомнил, извините, быстро. Никто почему-то не рассказывал нам в Советском Союзе, что еврейский погром в городе Краков, по-моему, или, по-моему, в Кракове, да, произошел уже после победы.
Не в Кракове, в другом городе, сейчас не вспомню, но 46-й год, причем там...
Или 45-й.
Да. Нет, 46-й
все
уже был,
там
да.
Нормально у поляков было с этими вопросами тоже.
Причем там был вот. Абсолютный навет, потому что уже потом мальчик, который вот этот, собственно, погром, скажем так, инициировал, и там уже потом на его как бы клич прибежали все остальные, он уже в пожилом возрасте давал интервью и вот раскаивался, и, в общем-то, все там.
А у поляков зато всегда мне поляки вот рассказывали, были друзья поляки, они всегда очень любили рассказать, как, значит, советская армия специально не пришла на помощь, значит, героем Варшавского восстания. Стоял на другом берегу и, значит, вот не шла специально. Ну, это тоже миф во многом.
Ну, это их мифология, понятно.
Их мифология.
Да.
Но она существовала, кстати, в советское время. То есть они-то фигу в кармане держали. А мы вот наивные такие про братьев-украинцев ничего не знали. И, между прочим, не забыл фамилию руководителя этого самого уничтожения в Хатыни, командир отряда, не вспомню сейчас фамилию. Работал нормально председателем колхоза, членом партии был, пока его там 80-е не вычислили.
Все хорошо. Да, все так, сложно все. Ну что, любимейшая мной рубрика «Персона недели».
Я хочу персоны недели назначить человека, который 13 января приехал на территорию России, выдворен из Латвии. Это пенсионер 82-летний Борис Катков. 57 лет прожил в Латвии. Значит, за ему дали час на сборы, разлучились с семьей, с женой, с которой он тоже прожил более полувека. Сейчас он находится у нас. Не просто ему, конечно, человек пожилой, но вот сегодня увидел новость, что губернатор Калининградской области Алиханов распорядился ему там жилье выделить и прочее. Сегодня очень пронзительный он там дал комментарий коллегам из РТ. Действительно, очень переживает из-за разлуки со всей своей семьей. Вот. Мне кажется, что это знаковая история. Знаковая не только в том, что мы увидели, кто такие там в Латвии власти находятся, какие нацисты и подонки. Но, мне кажется, для нас это очень важный сигнал, чтобы обеспечить всем нашим соотечественникам при необходимости достойную встречу в России и дать им возможность возвращаться. Вот на его примере.
Очень достойно.
Пожелать здоровья и большой молодец.
Прекрасная персона недели. Абсолютно как бы разделяю все сказанное. У меня, как всегда, дни рождения великих, которые выпали на текущую неделю. Ну вот, например, завтра день рождения у великого художника Валентина Серова, очень любимого мной. Что любопытно, все знают Валентина Серова, но мало кто знает, что его мама совершенно невероятная была женщина. То есть она была народница, активистка, и самое главное, она первая считается женщина-композитор в России. Она дружила с Вагнером и маленького Серова. Она, значит, брала с собой, и он тоже знакомился с Вагнером, с его дочкой там играл. Ну, в общем, это интереснейшая история. То есть как вот это все переплетается, весьма любопытно. Но так действительно прекрасный художник, ученик, собственно, великого Ильи Репина. Вот, всячески рекомендую его шедевр. Ну, я думаю, что все, естественно, знают портрет Вареньки Морозовой, который больше известен в народе как «Девочка с персиками». Такая вечная заготовка для мемов. То есть, когда там «Девочка с персиками» это, скажем, там типа до новогодней праздников, и там потом какая-нибудь...
Масса вариантов, да.
Масса вариантов, какой-нибудь грустный человек мужеского пола, вставленный в его лицо, и это типа после праздника. Вот, так, вот такая вот есть
там,
история.
Лев,
а я кого только не видела, да, с такими выразительными, скажем, чертами лица. И второй у меня, у него просто сегодня день рождения, не могу не сказать, поскольку для юриста-международника это знаковая личность, это Шарль Монтескье. Великий французский политический деятель и, в общем-то, такой отец, я бы сказала, один из отцов современной юриспруденции, важнейший деятель французского просвещения, который написал такую культовую в определенных, конечно же, кругах книгу о духе законов, в которой два тезиса выдвинул, которые удивительным образом у нас сегодня воплотились, ну, практически везде. То есть, хотя казалось бы, да, то есть вот просто книга, но вот содержала такую концентрацию идей, что вот там прошло 300 лет, и вот мы сегодня все эти идеи наблюдаем. Первое – это концепция разделения властей, исполнительная, законодательная, судебная, которые друг с другом борются, и вот, собственно, образуется система сдержек и противовесов. И второе – он был последовательным противником рабства, и говорил о необходимости свободы личности, то есть пусть там люди не будут равны материально или там по ряду каких-то параметров, но вот эта вот изначальная свобода, то есть то, что потом стало концепцией естественного права, вот это для Монтескье было очень важно. Между прочим, был масоном. Дядечка.
Тогда
тоже.
Все были приличные.
Ну, все, да не все, но такая вот любопытная...
Кого принимали.
Кого принимали, да, соглашусь. Такой любопытный, в общем-то, тоже такой факт, потому что, ну, масоны часто связываются с просвещением и так далее. Ну что, Петр Алексеевич, до следующего четверга обсудим много нового интересного.
Однозначно,
всего доброго.
Да.
Обсудим.
Обсудим.
Конечно, обсудим.